Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Переправа. Право на достоверность истории». Ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 26 января 1997 года.
Радио «Свобода», программа «Переправа». У микрофона председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Мои сегодняшние гости – Лев Эммануилович Разгон, известный писатель, и Охотин Никита Глебович, историк, архивист, член правления мемориала. Итак, наша сегодняшняя тема – «Право на достоверность истории». А что вообще такое достоверность истории? Пожалуйста, Никита.
Честно говоря, я не верю в достоверность истории. Дело в том, что когда мы 10 лет назад и до того, при существующей монополии власти на идеологию, на, и, соответственно, на историю, говорили о подлинной истории, мы протестовали против лжи, не зная, какова правда. И получив доступы к архивам, получив широкое представление о том, что происходило за эти 70 лет, наиболее закрытые для историка, мы обнаружили, что говорить о единственной правдивой истории невозможно.
Лев Эммануилович, ваша точка зрения.
О правдивой истории говорить вообще принципиально можно, но практически это невозможно по одной элементарной причине. Этой правды никто не хочет.
Вот обратите внимание на такое интересное обстоятельство. Когда я сказал слово «история», оба вы заговорили про историю советских времен 20 века. Почему-то ни в вашем ответе, ни в вашем ответе там Карамзинская, Костомаровская и прочие истории как-то не возникли. Это потому, что эта история болит, или потому, что этой истории нет?
И то, и другое. Конечно, прежде всего, потому что существует огромный дефицит исторических сведений, исторических фактов по этому периоду. Существует огромный разброс мнений, существует огромное количество белых пятен. Поэтому внимание направлено именно на эту нашу новую секретную историю.
Ваша точка зрения, Левочка?
Например, 19 век довольно подробно и правдоподобно представлен в огромной литературе, которая издавалась и в 19 веке, и в 20 веке. Особенно в 20-х годах нашего времени. И здесь было стремление понять, что происходило в России. Что же касается вот тех 70 лет, то наиболее очевидно мне, во всяком случае, так кажется, это желание как можно меньше об этом говорить. Лучше всего совсем не говорить.
Простите, попробую вас обоих поймать. Вы говорите, что история 19 века, она, как бы, так сказать, достаточно подробно написана. Но ведь именно в 19 веке начался русский капитализм, история которого совершенно не написана. Вместо нее в свое время, в том числе и усилиями исторических писателей, а не только историков, написали историю революционного движения в России. А истории русского капитализма, между прочим, так никто и не написал. И я до сих пор не понимаю, почему, с одной стороны, мне рассказывают о том, что Россия шла семимильными шагами, опережая в темпах роста все государства, а с другой стороны, она японскую войну бездарно проиграла, так сказать, в том числе и экономически, она к 14-му году была тоже недостаточно готова и так далее. А тут как быть?
Мы ведь говорим об истории государства. И государственного управления, и государственного строя. И, надо сказать, оставлены огромные источники. Хотя бы, например, дневники Ламсдорфа, Половцева, Переца.
То есть, Витте, ну, о чем
Витте,
разговор?
Одним словом, имеются огромные источники. Попробуйте что-нибудь прочесть о наших временах. Если не считать, конечно, мемуаров Кагановича,
Молотова.
И Разгона.
Нет, у меня нет мемуаров. Я не имел отношения к государству.
Одну секунду. Я понимаю, не надо. Вам лучше обижать. У него антигосударственные, а не государственные мемуары. Я бы так сказал. Но тем не менее. Вот вы говорите, дыры, пустоты. Но неужели Карамзин, когда писал историю Ивана Грозного, имел больше документов, чем сегодняшние историки, которым надлежит написать историю этого государства?
Он имел их меньше, но свободы и воображение, и свобода реконструкции истории, а без этого нельзя делать историю, у меня была больше.
Значит, может быть, все дело не в количестве сведений, а в качестве историков, а, Никита Глебович?
Нет, не в качестве историков. Я вернусь немножко раньше. Когда вы говорите о том, что не написана история русского капитализма, и мы вспоминаем историю XIX века, не забудьте, что история XIX века была такой же горячей, такой же полемической, такой же мифологической, как в XX веке история XX века. Это была история современности. Важно было две основных как бы идеологемы, официозная и контрофициозная. Выбраны были эти приоритеты для анализа и споров. И вся нормальная жизнь, государственная, общественная, промышленная и так далее, вся уходила из рассмотрения. Поэтому историю нормальной жизни XIX века нужно начинать было писать в 20-м. Но в 20 веке идеология получила в нашей стране такое огромное преимущество, что она стала переписывать вообще всю историю, от Ивана Грозного до современности. И для русского капитализма, который был как бы в стане врагов, и наиболее явных врагов, так сказать, не нашлось места. Была вытянута из прошлого века, из полемики прошлого века, одна линия. Но, на мой взгляд, важно не количество фактов, а доступ к ним. Возможность верифицировать их, возможность публиковать их, возможность того, чтобы люди, историки, профессиональные, непрофессиональные писатели, общественность вообще, учителя и ученики могли бы спорить между собой об этих фактах. Потому что никогда факт не бывает абсолютно однозначным. Он всегда немножко, контекст его меняется, и он такой люфт возникает, люфт значений. Но, на мой взгляд, показатель нормального общества – это когда к фактам доступ у всех.
Значит, у Карамзина был свободный доступ к фактам, у него был свободный доступ к архивам, и там было такое же примерно количество документов, какое сегодня имеет наш архивист, если он хочет заниматься историей. Ну, оставим на секундочку архивы.
Один персонаж у Бабеля говорит, это, товарищи, не факт, а на самом деле было.
Совершенно справедливо. Так вот, я хочу вам одну цитатку подбросить. В дневниках Евгения Львовича Шварца есть замечательное высказывание. «История есть история, и некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам удалось им взгромоздиться». Это, как вы понимаете, из его записи о Зощенко. Вот с этой точки зрения, чем нам грозит сегодня история? Ведь в свое время, как бы открыв историю, скажем, лагерей, Хрущев закрыл историю разницы между теми, кто сажал, и теми, кого сажали. Скажем, история афганской войны, когда афганские кишлаки приравняли к окопам Сталинграда, закрыла проблему, по сути дела, не совсем, но в общем, в значительной степени закрыла проблему, кто там, так сказать, действительно пытался достойно выполнять долг, а кто был мародером и убийцей. Как бы все стали едины. Не является ли опасностью, что именно боязнь вот того, что это разойдется, что жертвы отделятся от палачей, что герои отделятся от подонков, не этим ли руководствуется государство, закрывая в определенной степени доступ вот к той самой архивной информации?
На мой взгляд, все дело в том, что, по сути дела, те, которые были раньше, те и остались, причем в той же самой позиции. Вот. Они руководили, они и продолжают руководить. Вот почему в нашей стране смешно, по-моему, говорить о том, что можно указами или еще какими-нибудь средствами устроить, примирить всех.
И дать всем достоверную историю. Я хочу напомнить радиослушателям, что мы находимся в Московском бюро радио «Свободы». Идет передача «Переправа». За круглым столом Лев Эммануилович Разгон и Никита Глебович Охотин. Никита, у вас есть что сказать? Прошу вас.
Я не согласился бы с Львом Эммануиловичем, что сидят те же люди. Сидит тот же способ мышления. любое ведомство, а у нас такой своего рода феодализм ведомственный, как был, так и остался. Любое ведомство...
Это вы как историк говорите.
Да.
Понятно.
Любое ведомство, любая группа, любая корпорация хотят защитить и легитимировать свой способ действия. Естественно, какие-нибудь наши спецслужбы, которые как бы на крови взросли, наша армия, которая была не только страшным механизмом угрозы вообще существования всего мира, но и, простите за пафосные, так сказать, слова, но и была могучим механизмом перемалывания мозгов в этой стране. Все они хотят сохранить свои прерогативы, свои мощь, свой бюджет и так далее. Поэтому никакого упрека в свой адрес исторического они терпеть, конечно, не хотят.
Вот вы знаете, меня поразила как раз тут одна история. Я был на 275-летии российской прокуратуры, которая праздновалась в Кремлевском дворце съездов невероятно торжественно. Значит, поразительная вещь. От Ягужинского до Скуратова вела прямая линия, а некий 75-летний струп с такими кровопийцами и убийцами, как Вышинский, Руденко и так далее, он просто отпал. Его как бы забыли упомянуть и провели прямо прямую линию от Ягужинского до Скуратова. Изумительная была картинка. Ведь это тенденция.
Это тенденция, да. Но я хочу сказать на это, простите, Лев Эммануилович.
Да, пожалуйста.
Во-первых, упоминают в других контекстах, упоминают и Вышинских, и Руденков, и так далее, когда надо. А когда надо вспомнить какой-нибудь нужный циркуляр тех времен и возобновить его, то вспоминают, что в нашей традиции то-то сё-то. Во-вторых, вообще у нас борются две тенденции. Идея десанта, что в 17-м году спустились злые дяди, и всю Россию святую поломали и так далее, что абсолютно не соответствует, как мы понимаем, даже приблизительным исторической, так сказать, верности. Другая тенденция, что это случайность такая, ну вот мелкая флуктуация произошла в 17-м году, но все наладилось, и мы снова возвращаемся на прямой магистральный путь той же Святой Руси.
А вы считаете, что 17-й год был в логике и истории, и это было логичным развитием предыдущих исторических
да,
эпох?
Да, это было логичным развитием предыдущих исторических эпох. И главное, что мы получили в 17-м году ту власть, которая реализовала взгляд вот этих низов задавленных на власть. Понимаете, мы получили образ власти, вот этот абсолютно неправовой, абсолютно нецивилизованный, который виделся со стороны нецивилизованного русского общества.
То есть солдатам и матросам.
Солдатам и матросам. Крестьянская масса. Понятно. В основном крестьянская масса.
Революция 17-го года началась, по сути, где-то в 1861 году. То есть с освобождения крестьян.
Вот так вот.
Безусловно. После того, как крестьян освободили без земли, революция была неизбежна. Нельзя было предвидеть формы, которые она примет, но что кончится тем, чем она кончилась, это понимали многие люди, вот, самые разные, и так она и кончилась.
Обратите внимание, вот мы начинаем говорить об истории, а если мы берем эту ближнюю историю, мы неминуемо, каждый из вас уже... И даже не по одному разу уже чуть-чуть, ах, и скатился в политику. Но неужели мы никогда не дойдем до той ситуации, когда история и политика, ну, хотя бы они будут близнецами-братьями?
Я думаю, что по отношению к истории средних веков, по отношению к древней истории, по отношению даже к то, что называется новой историей, 17-18 век, мы вполне можем соблюсти спокойствие, и хотя мифологизация, особенно когда это официозная наука, официозная позиция, мифологизация, конечно, идет, но существует всегда разброс мнений. Если это не внутри одной страны, то есть другая традиция, другая школа, которая дает, вот они все в целом, и дают нам возможность спокойно рассуждать об этих прошедших временах. Ну, конечно, когда нам кажется, что затронуты разные наши интересы, от экономических до нравственных, и политические, и любые другие, конечно, мы горячимся, конечно, мы превращаем историю немножко в политику. Это нормальный процесс.
Я понимаю, что вы считаете это нормальным процессом. Ну, вот, например, нормальный процесс был... Бог там, можно к нему претензий много предъявить. Но был такой неплохой исторический фильм, назывался «Иван Грозный», вторая серия. Значит, помним его судьбу, да, значит, спустя... Примерно 20 лет мы с большим трудом смогли посмотреть его первую копию. Вот такое была связь между... Между прочим, это была история даже чистого средневековья. Прошу обратить внимание. А воспринималась, в том числе властями придержащими, как сиюминутная политика.
Можно не ссылаться на знаменитый и никем не увиденный фильм. Достаточно взять и прочесть Костомарова. Вы поразитесь невероятному сходству того, о чем он пишет, с тем, что происходило в России и при Костомарове, и после Костомарова.
Готовясь к встрече с вами, я, скажем так, я заглянул в Костомарова. Но все-таки не дам себя увести в костомаровское время. Меня, конечно же, и меня, и вас интересует сегодня история, так сказать, 20 века, и меня безумно интересует, что вы думаете о том, как она должна была бы сегодня писаться и преподаваться. Что вы по этому поводу думаете? Тем более, что с особым мнением сегодня у нас в передаче будет выступать сегодняшний учитель истории.
Мне пришлось прочесть одну книгу, которая называется «Учебник истории России 1985-1996 год». То есть тому, чему мы все были очевидцы. И я был поражен совершенно. Вот. Как истолковывается то, что нам всегда казалось, раньше казалось ясным. Как истолковывается письмо Нины Андреевой. Не могу поступиться принципами. Как истолковывается события 91-го года, 93-го года. То есть совершенно очевидно, что этот учебник, составленный каким-то экспериментальным центром, еще каким-то, так, что этот учебник написан совершенно определенных позиций. Он написан с позиции тех, которые не хотят правды.
Ну, Александр Сергеевич говорил, что даже любовь к родине, да, не должна уводить за границы справедливости. Ваше мнение, Никита?
По поводу Александра Сергеевича?
Нет, не по поводу Александра Сергеевича, а по поводу школы сегодняшней и, таким образом, по поводу нашего будущего.
Да, мне представляется страшной опасностью сегодняшней. Это попытки возродить как бы обязательную идеологию.
В истории.
В истории и вообще.
Нет, ну, давайте все-таки про историю. Поскольку у нас круглый стол как бы подходит к концу, мне бы хотелось теснее держаться исторических изысканий.
Как только мы начнем конструировать некоторую идеологическую конструкцию, немедленно история начнет искажаться в совершенно определенную сторону. Сейчас таких конструкций много, они все конкурируют между собой. Не буду их перечислять, они вполне отражаются в нашем политическом спектре. На мой взгляд, сегодня, если это возможно, конечно, еще, главное для учителя истории, главное для школьной и вузовской истории, как учебной дисциплины, это давать учащемуся как можно более без... как можно менее интерпретированные факты, связанные хронологической последовательностью, и при них различные документы, которые показывают, что эти факты могут интерпретироваться по-разному. То есть, в каком-то смысле, учить по хрестоматиям, составленным из настоящих, из подлинных документов. Сами документы могут свидетельствовать об искажении истории.
Но отбор документов это уже есть, так сказать, тенденция.
Так уже стало традицией, мы завершаем наш круглый стол на полуслове. Моими гостями были Лев Разгон и Никита Охотин. Ждите особого мнения. Сегодня с особым мнением выступает московский учитель Александр Кондратьев.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Переправа. Право на достоверность истории» ведет программу Алексей Симонов. Впервые в эфире 26 января 1997 года.
Радио «Свобода», передача «Переправа». Ведет передачу Алексей Симонов.
Сегодня «Голос беды» прозвучит непосредственно из студии Московского бюро.
Да, я, Каретников Георгий Николаевич, пришел к вам, чтобы поведать о том водовороте, в который я попал со своей бедой. Это длится уже около 4 лет, с того самого момента, когда Конституционный суд и Дума, и президент решили, что дети, находившиеся со своими родителями в местах лишения свободы по политическим мотивам, эти дети являются не пострадавшими, а именно жертвами. Ну, отсюда идет и, естественно, льготы какие-то и прочее, прочее. Но речь идет просто о получении законной справки, которую не хочет мне выдавать Генеральная прокуратура, ссылаясь на все, что угодно. Хотя, подтвердив, что я действительно, официально подтвердив, что я действительно родился в лагере. Ну, так давайте справку. Нет, я не могу достучаться ни до генерального прокурора, ни даже до президентских структур, которые призваны заниматься жертвами незаконных репрессий, в частности, до Александра Николаевича Яковлева. Дело в том, что слой работников под генеральным прокурором или слой работников под президентом или под Александром Николаевичем Яковлевым, они просто блокируют мои призывы о выдаче мне этой справки.
А когда и где и каким образом вы родились?
Мою мать взяли беременную мной в 1938 году. Она и не предполагала, что она беременна. Ее, видимо, как только она зачала меня, ее арестовали здесь, в Москве, в феврале 1938 года. И в октябре, ровно через 9 месяцев, я произошел уже в Акмолинском лагере жен изменников Родины. Это тогда называлось Алжир. Да и сейчас аббревиатура. Вот и все. Я провел там с ней 7 лет. Справки, как известно, в лагерях о рождении детей не выдавались. Тем более метрические свидетельства. Кроме всего прочего, есть письма, оригиналы писем моего отца, которые по годам подтверждают то, что я нахожусь в лагере до самого конца срока пребывания в нем моей матери.
Чем вы объясняете вот такую ситуацию? Почему так насмерть стоит Генеральная прокуратура?
Наверное, существует не один Каретников, а достаточное количество людей, которые прошли такой путь. А льготы – это деньги. Я даже хотел бы задать вопрос прокурорским работникам, которые выдают эти справки. Сколько они за это время выдали справок? Вот это вот важно. Я думаю, что очень мало. Такое ощущение, что за спиной закона происходит сговор. Справки не выдавать. Возможно, даже сговор на самом высоком уровне. Трудно предположить или быть уверенным, что указ президента, который ввел в действие вот этот механизм выдачи этих справок, делался как популистское мероприятие. Я пробиваюсь к генеральному прокурору в надежде, что он сможет меня услышать и понять, и вообще мою беду. Но не пускают к генеральному прокурору. А начальник приемной генеральной прокуратуры, когда я уже его допек и сказал, что, смотрите, со всех уровнях мне отказали в выдаче этой справки, теперь пускай мне откажет генеральный прокурор, чтобы у меня были основания обратиться к президенту непосредственно. И он отвечает мне каким-то бредом на самом деле. В его ответе пишется буквально, что временная командировка или служебная занятость Ю.И. Скуратова, генерального прокурора, вероятно, не позволят приемной в ближайшее время осуществить организационные мероприятия, необходимые для окончательного решения генерального прокурора Российской Федерации по вопросу о возможности личного приема. О принятом решении вам будет сообщено. И вы знаете, вот это бред. Вот это пишет начальник приемной Генеральной прокуратуры России.
Новостями Фонда защиты гласности, эксперт фонда Олег Панфилов.
В начале года принято подводить итоги года прошедшего. для Фонда защиты гласности – это цифры, факты и анализ отношения власти к журналистам и прессе вообще. Итогом нашу работу назвать было бы глупо, поскольку не от нас зависит количество убитых и избитых журналистов, закрытых газет и разорившихся телекомпаний. Мы лишь констатируем отношение власти к тому недоразвитому демократическому институту, каким можно назвать свободу печати в странах СНГ. Итак, вначале о цифрах. На территории СНГ в 96 году погибли 36 журналистов, из них 29 в России, из которых пятеро в Чечне. Двоих журналистов лишилась украинская пресса, по одному похоронили в Узбекистане, Армении и в Таджикистане. Только четыре смерти – Александра Зайцева и Юлия Литвинова в Приморском Дальнегорске, Валерия Зуфарова и Никита Чигаркова в Москве – могут быть подвергнуты сомнению с точки зрения мотивов убийств, имеют ли они прямое отношение к их профессиональной деятельности. Но, как водится, нам до сих пор неизвестно, завершены ли расследования. Вообще, если приводить факты откровенного давления властей на прессу, то любые утверждения о том, что руководители новых независимых государств являются самыми яркими приверженцами демократии, окажутся пустыми. Казалось бы, российский президент неустанно убеждает мировое сообщество в том, что российская пресса свободна. Но только за 96 год нами зафиксировано около 600 инцидентов, из которых четверть на территории Чечни. Но если в Чечне шла необъявленная война, и погибших журналистов можно списать на последствия этой войны, то положение белорусских журналистов в мирной стране более чем тревожное. За 96 год нами зафиксировано более 100 инцидентов, в числе которых задержания и аресты, угрозы и избиения журналистов, освещавших неспокойную политическую ситуацию в Беларуси. По-прежнему напряженная ситуация сохраняется в Азербайджане, где официально действует политическая цензура, запрещающая публикацию материалов, касающихся нарушений прав человека. Нас беспокоит положение журналистов в Крыму и в Армении, Казахстане и Кыргызстане, еще год назад работавших в относительно спокойных условиях. Но и там к журналистам стали относиться как к враждебной силе, которую пытаются прижать, ограничить в правах, запретить ей в конце концов говорить правду. Когда я буду проводить пресс-конференцию о притеснениях журналистов в странах СНГ по итогам 96 года, то вынужден буду отвечать на странный вопрос репортеров о том, почему в отчетах фонда почти нет информации о Туркменистане или Узбекистане. Да потому что в этих странах положение с прессой таково, что ее права уже не нарушаются, поскольку пресса зажата государственными щипцами до такой степени, что говорить о ней как о свободной уже нет смысла. С результатами подсчетов я познакомлю вас в следующей передаче. А пока можно достаточно убедительно сказать, что территорию СНГ, так же, впрочем, как и Россия, нельзя назвать свободной, где пресса работает по правилам, которые предписаны законами постсоветских республик. Я с полной уверенностью могу сказать, что свободы печати в СНГ нет. А потому нашему фонду, к сожалению, еще долго придется заниматься рутинной работой, сбором фактов о нарушениях прав журналистов и прессы, подсчитывать количество убитых, избитых, оскорбленных и преследуемых журналистов.
С новостями Фонда защиты гласности нас познакомил Олег Панфилов. Спасибо, Олег. Сегодня гость рубрики «Юристы сомневаются» судья Конституционного суда Анатолий Леонидович Кононов. Анатолий Леонидович, вот я прожил уже почти 60 лет, иногда мне кажется, что половины истории своей жизни я не знаю. Что из законов, которые ныне существуют по этому поводу, может помочь, а что может помешать мне узнать все нюансы, все детали моей истории?
Ну, есть информация в широком смысле, любая информация, право каждого получать, иметь, распространять любую информацию. Есть как бы информация, которая касается частной личной жизни, у нее как бы особый режим охраны, это так называемая конфиденциальная информация, которая защищена тоже специальной конституционной нормой, запретом собирать подобного рода информацию без ведома самого гражданина. Хотя в некоторых случаях законодательство делает для этого исключение и допускает сбор такой информации в оперативных целях, там, в целях раскрытия преступлений и так далее. Но, тем не менее, каждый гражданин может и имеет такое право доступа к этой информации. скажем, закон, федеральный закон 95-го года об информации, информатизации и защите информации прямо говорит, что гражданам и организациям предоставлено право на доступ к документированной информации о них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Они имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. На владельца информации возложена обязанность предоставлять информацию бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается.
Но почему-то очень регулярно в мой фонд защиты гласности приходят граждане, утверждая, что именно эту норму закона на практике осуществить невозможно, потому что предъявляют другой закон, в частности, ссылается иногда на закон о государственной тайне, который позволяет ведомству произвольно засекречивать или ставить гриф служебного пользования на определенное количество данных, в том числе и касающихся лично граждан.
Да, есть закон о защите государственной тайны, где в этом законе прямо перечислено, или, скажем так, не все еще пока, но должно быть перечислено, для всех, так сказать, понятно, что какие сведения должны быть закрыты. И, насколько я помню, в законе прямо оговаривается, что вся информация, которая касается гражданина лично или интересов какой-то группы граждан, скажем, экологическая информация, информация о каких-то процессах, которые представляют опасность для гражданина, она не может засекречиваться. Не может засекречиваться информация, скажем, о политических репрессиях, уголовных процессах и так далее. Вот, поэтому существуют определенные механизмы добиться вот этого права. Во-первых, обращение в суд. Если, так сказать, вам отказали в выдаче такой информации, или если вы полагаете, что она неправильно была засекречена, то в таком случае вы можете обратиться в суд с иском. Суд, так сказать, должен решить, либо эта информация закрыта правильно, она подпадает под закон о государственной тайне, либо предписать этому органу открыть эту информацию и предоставить ее гражданину.
Сейчас обсуждаются проблемы информационной безопасности. Дума очень активно работает над законом об информационной безопасности. В этой информационной безопасности почему-то все время предусматривается информационная безопасность государства и совершенно не предусматривается безопасность личности от информационного нападения государственных структур.
Ну, к сожалению, это очень похоже на правду. Вообще, мне кажется, что в последние годы идет такой откат назад, как бы в сторону вот защиты именно интересов государства и в ущерб интересам граждан. И это как бы на всех уровнях, и это и в юридическом сознании тоже, к сожалению, проявляется. Вот. Но здесь я должен сказать, что эти вопросы тоже судебного порядка, потому что в Конституции существует специальная статья, которая говорит, что права граждан в определенных случаях могут быть ограничены, но только в тех случаях, которые перечислены в Конституции, и только в той мере, в которой это способствует защите этих ценностей. И здесь уже суд должен решить, кстати, Конституционный суд тоже обращался к этим проблемам, он должен решить вообще, соблюдена ли тут соразмерность, и есть ли тут вот те самые причины, которые возможны такие ограничения.
Гостем рубрики «Юристы сомневаются» был судья Конституционного суда Анатолий Леонидович Кононов. Спасибо, Анатолий Леонидович. Галерея Переправы. Сегодня у нас портрет мемориала, вернее, одной из его программ, у микрофона Лея Любомирская.
Мемориал, как тот пресловутый земной шар. Внутри него есть еще один значительно большего диаметра. Маленькое такое противненькое здание в Малом Каретном переулке, а в нем правозащитный центр, научно-исследовательский и просветительский центр. Они, в свою очередь, делятся на программы, а те на проекты. Вот так и получается. Кто из Чечни самые свежие, самые достоверные новости привозит? Кто досконально знает, чьи права и когда нарушаются в Белоруссии? Кто помогает людям, пострадавшим от сталинских репрессий? Кто пытается вытрясти из ФСБ документы диссидентов. Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что представители официальных структур от одного уж упоминания мемориала начинает трясти. Есть в научно-исследовательском центре такая программа «История диссидентского движения в СССР в 50-е и 80-е годы». Она возникла в 91-м году, когда несколько человек, собиравших 74-го года так называемую ленинградскую коллекцию, положили ее в основу мемориальского архива. С тех пор 7 человек разной степени занятости и заинтересованности пытаются собрать все возможные документы о нарушении и попытках защиты прав человека в послесталинский период. А для этого необходимы материалы следствий, обвинительные заключения, приговоры. А у всего этого еще не истек срок давности, и гриф совершенно секретно не стерся. Слава богу, кроме материалов ФСБ, ну тогда еще КГБ, существует масса других документов, отражающих жизнь в эпоху развитого социализма. Иначе не видать бы нам мемориальского архива. По словам Татьяны Хромовой, возглавляющей один из проектов программы, диссиденты сами сделали все, чтобы сохранить информацию о жизни в СССР в 50-80-х годах. Регулярно выходил сборник «Хроника текущих событий», бюллетень рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, вестник Литовской католической церкви. И сведения, излагавшиеся в этих бюллетенях, были практически абсолютно достоверны.
Сергей Адамович Ковалев, ему инкриминировал 7 выпусков «Хроники». И в этих 7 выпусках «Хроники» содержалось 2800 эпизодов. Следственная проверка затронула из них 685 эпизодов. Причем, что значит следственная проверка? Это значит, что следователи посылают запросы на политзону. В антисоветском клеветническом бюллетене «Хроника текущих событий» содержалась клеветническая информация, что тогда-то, тогда-то заключенными проводилась голодовка. Они могут, предположим, ответить, в клеветническом, там, антисоветском бюллетене «Хроника текущих событий» содержится клевета. В это время там заключенные политзоны отказывались от приема пищи. После этой следственной проверки, которая затронула, как я говорила, 685 эпизодов, 150 эпизодов остались в материалах дела. В обвинительное заключение вошли уже только 80 эпизодов. Когда сам Сергей Адамович Ковалев читал свое дело, то он, собственно, согласился с 11 эпизодами из этих 80. Причем грубо ошибочно были 2 или 3.
И тем не менее, архив составлен вовсе не только из диссидентского самиздата, сколь бы безупречно достоверны не были изложенные там сведения. Наряду с хроникой текущих событий хранятся в архиве материалы следствий по делам отдельных диссидентов, неопубликованные мемуары, партийные документы, литературный самиздат и даже публикации в российской и зарубежной прессе. Кроме этого, в рамках программы действует проект «Устная история». Сотрудники архивов, вооруженные диктофонами, записывают воспоминания диссидентов. При таком многообразии материалов в архиве, разумеется, не продохнуть от студентов и стажеров, не чающих написать доклад, реферат или монографию. Тема-то конъюнктурная и идет на ура. Удивительно то, что архив, собранный в рамках программы «История диссидентского движения в СССР», открытый. То есть, подчеркиваю, абсолютно открытый. Никаких тебе нотариально заверенных доверенностей, никаких представлений от лиц, заслуживающих доверия. Бери, пользуйся, только...
Помимо того, что мы самое крупное собрание представляем в России, мы, конечно, все время комплектуемся и будем благодарны каждому человеку, который что-то, что отражает историю диссидентского движения, историю новейшего времени, принесет к нам на Малый Каретный переулок.
Спасибо, Лея Любомирской, за этот портрет. А теперь переходим к особому мнению. Сегодня с особым мнением у нас особый гость, учитель истории одного из московских лицеев Александр Кондратьев. Александр Анатольевич, легко ли в наш баламученный век преподавать историю?
Ну, если говорить о непосредственно о преподавателях, вот мое субъективное мнение, в институте нам преподавали одно, сейчас приходится историю практически изучать заново. Но в основном, конечно, 20 век, потому что вот этот вот 75-летний период, там не только белые пятна, там и черные пятна, и, в общем...
И красных пятен.
И красных, да, совершенно верно. Вот, и поэтому надо сказать, что сейчас, в общем-то, от учителя зависит очень много. Сейчас, в общем-то, очень много альтернативных учебников исторических. В принципе, свобода вот в преподавании. Каждый преподаватель, он имеет право, так сказать, вести свой курс.
Ведь давайте подумаем. Если в двух рядом стоящих школах, вот были две школы, одна армянская, другая азербайджанская. В одной преподавали историю Нагорного Карабаха, написанную азербайджанскими учеными, а в другой преподавали историю Нагорного Карабаха, написанную армянскими учеными. После чего началась война, которая очень до сих пор еще как бы еще вяло длится. Не виноват ли в этом историки? Не может ли так произойти в соседних лицеях, простите?
Я вполне допускаю. Вполне допускаю такое. И, в общем, преподавание истории зависит непосредственно от учителя. Надо сказать, что сейчас, в общем, интерес к истории минимальный. То есть буквально, ну, в классе бывает там 5 человек, если которые вот действительно очень интересуются историей, вот, ну, это просто, так сказать, замечательно. Например, современная история они абсолютно не интересуются, то есть даже иногда спрашиваешь, новости даже не смотрят. Вот, в основном интересуются историей прошлого. Вот, и все связано с таким налетом романтизма, на расстоянии все кажется более красивым, вот, и, конечно, вот в этом проблема. Тут говорили на круглом столе о том, что необходимо документы, то есть чтобы, так сказать, учитель не навязывал свое мнение, а именно давал детям факты, давал документы, они могли уже сами разобраться и свою точку зрения выработать. Так вот, вся сложность заключается в том, что и тяжело очень, и трудно попасть детям в библиотеки, то есть не записывают, потому что еще несовершеннолетние, еще нет паспортов и так далее. Меня даже ребята просили, чтобы я с ними пошел в библиотеку и, значит, вот на свой документ взял им книги какие-то. И поэтому трудно давать какие-то такие конкретные задания, чтобы поработали с документами, потому что просто ребята приходят и говорят, мы не смогли достать, ну, и, в общем-то, я вполне им верю в этом смысле.
Вот вы как считаете, у нас вообще на сегодняшний день достаточно в вашем учительском распоряжении, достаточно материалов, фактов, книг, пособий для того, чтобы преподавать сегодня историю 20 века в России?
Нет, я считаю, недостаточно. Есть вот учебники, я видел там фонд Сороса, который распространяет, но их очень мало, и, например, вот в нашем лицее не во всех классах есть. А те учебники, которые им вот выдают в школах, они вот все такие же, которым я учился, и вы, наверное, учились. Только выброшены некоторые такие самые моменты, такие одиозные, вот, а все в основном остаются и периодизация вот эта вот марксистская, и многие факты тоже вот в этом ключе.
Это был Александр Кондратьев, московский учитель истории. Мы завершаем нашу сегодняшнюю переправу. Боюсь, что мы не внесли большой ясности в историю, но мы хотя бы обозначили вопросы, о которых стоит задуматься. В передаче принимали участие Лев Разгон, Никита Охотин, Александр Кондратьев, Анатолий Кононов, Олег Панфилов, Лея Любомирская, Сейфали Ахундов, вел передачу Алексей Симонов, продюсер Юлия Ермолинская.
Слушали передачу «Переправа» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим мне тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».